Ну, пока не остановитесь на ответе, я поговорю немножко. На вопросы. Здесь говорится, это Бхагавата Пурана, всего существует 18 Пуран, преданий 9. И их делят на 3 группы. 18 по 6, 3 группы получается. Одна группа Пуран для людей в невежестве, другая для людей в Буди страсти, и третья для людей в Буди благости. Вот одна из них, Амала Пурана, является чистейшей Пураной. То, что вы сейчас слышали, это оттуда. Считается трансцендентное, духовное, чистое духовное послание. И сюжет таков, что последний, один из последних правильных царей Махараджа Парикшит 5000 лет назад, он был проклят. И в результате проклятия ему осталось жить 7 дней всего-навсего. И вот тут начинается задавать вопросы человеку. У нас тоже, если ситуация подобная случается в жизни, мы тоже начинаем спрашивать, что за жизнь, почему, зачем, почему смерть, почему болезни и так далее. То есть мы обостряется наш разум. Ищем ответы. Как у меня был друг однажды, он уже умер давно. Моего же возраста, он умер давно. Он был болен от рождения. Родился уродливым, с ослабленными ногами, весь низом горбатый, такая голова большая очень, такие, когда рождаются люди, ну вот такие. И когда он пока был маленьким, он еще не понимал толком, что с ним. Ну, жил себе, жил от рождения, таков. Но немножко, когда он подрос, он стал замечать разницу между сверстниками, и печаль стала проникать в его сердце, в скорбь. Все люди как люди, а я вот урод. Но стал понимать свою болезнь, свои недостатки, понимал, что у него будут сложности в личной жизни, что на всю жизнь он такой. И постепенно стали вопросы вставать. Друзей не было. Очень сложно, знаете, с такими людьми вообще общаться, дружить, у них психика тоже ранняя, травмированная. И он сказал родителям однажды, почему я такой? Ответьте мне на вопрос. Почему такой родился? Что родители скажут? Ну, врачи говорят, какие-то хромосомы не так как-то вот соединились с ним. Говорят, случайно как-то происходит. Говорит, ну, хромосомы не так соединились, а я тут при чем? Вот он как-то разделял эти вещи, он чувствовал, ну вот в чем я виноват, он так спросил, почему со мной, почему не с другими, почему со мной, потому что ну, никто не ответил на вопрос. Скорбь углубилась еще больше, он стал уродливым внутри себя. То есть это уродство, оно проникло глубоко в его суть, в жизнь, в жизненную силу. Но однажды был стук в дверь, какой-то человек явился, книги распространял по квартире. Эта книга была Бхагавад-гита, это вот квинтэссенция как ведического знания. Еще раньше, еще, не знаю, как там, в конец 80-х годов. И вот он сразу пригласил к себе и спросил, а что это и прочее. И он говорит, ну, здесь вот йога описывается различная, и также законы кармы. А что такое законы кармы? И они разговорились надолго, он сидел у него несколько часов, этот человек рассказывал про эту книгу, показывал иллюстрации. Что посеешь, что пожнешь, если ты в прошлой жизни что-то сделал, ты получаешь реакции в этой жизни. Он стал объяснять эти тонкости. Что самое интересное, человек это исцелило полностью. В смысле, его душу, тело осталось таким, но у него устроилось все в жизни. Он давал лекции большим залам. Представьте, у него было много друзей. Он вел полноценную жизнь. Он был счастлив. И мы когда еще собирались, смотрели на него и думали, надо же, вот с материальной точки зрения, это несчастное существо, но посмотрите, кто может быть счастливее его, он вообще не привязан к этому телу, он свободен. Уникальный человек был, но он умер, потому что болезнь его заставила умереть. То есть, и вот Махараджа Парикшит, он перед соседней до смерти начинает задавать вот эти вопросы, которые вы слышали. Особенно важный вопрос, что нужно делать человеку в момент смерти, потому что родившийся умрет, умерший заново родится. Это следующий шаг, следующую жизнь. Здесь в этих вопросах нужно было слышать, что есть физическое тело, и это еще невидимое тело внутри. Вопрос был об этом. Что с ним происходит после смерти, спрашивает Парикшит. Куда он отправляется дальше, каков путь? Очень интересный вопрос об устройстве Вселенной, потому что душа, она мигрирует из жизни в жизнь. Возможно, это покажется чем-то сложным. Но нет, не так. Это кажется, что это сложно. Сейчас так кажется. Просто мы не помним нашего рождения и прошлых рождений. Поэтому кажется, что что-то сложное, недоступное. Но это кажется. А вот после оставления тела каждый вспомнит новые жизни. Что-то все уже было. Не один раз. Там совершенно другое пространство, другое время. Другое понимание окружающего мира. Но мы забыли, потому что получили вот это тело новое. Мы остались старые, поэтому не помним. Получили новое, вводя в это тело, мы забыли, что было раньше. Отсюда возникает вопрос. Ну, представьте, ребенок рождается, что он знает? Ничего. Ничего он не знает. Ни о себе, ни об этом мире, ни о своих родителях. И ему просто рассказывают об этом. И так он познает все это. А откуда узнали эти рассказчики? Им кто-то рассказал, их родители. А они откуда узнали, они сказали, они тоже услышали от кого-то. Вот так все передается. Сколько мы знаем, столько можем уложить. Но он спрашивает мудреца. Мудреца, потому что это император мира. Порешит император мира. И за этими вопросами и ответами наблюдает весь мир. Все будут учиться на этом опыте. И он спрашивает очень достойную личность, которая видит сквозь время, прошлое, настоящее, будущее, открытое ему. Так написано в Бхагавата Пуране. И вся Бхагавата Пурана изложена от этой личности исходит. От этого диалога исходит. Парикшит спрашивает Шукадева Госвами. Шукадева Госвами видит прошлое, настоящее, будущее, рассказывает подробности. Или как описано в самих ведах, Апурушея, сверхчувственное знание. Сверхчувственное. Здесь в этом списке вопросов был такой вопрос. Какие признаки человека, который обладает сверхчувственным знанием? Это нужно знать. Признаки людей. Если мы видим такие признаки, можем спрашивать. А если нет таких признаков, человек не знает, не сможет ли. То есть есть такая точка, называется Турья. На санскрите это четвертое измерение. Ученые это изучали еще в 80-х годах в Академии наук СССР. Называли это дуплекс сфера. Технический термин научный придумали, новый. Дуплекс сфера. Вы слышали о ленте Мебиуса все? Ленту, которая одна сторона, вы берете вы просто обычную полоску ленту, но переворачиваете одну сторону вот так и склеиваете. Получается восьмерка такая изогнутая. Это одна сторона. Куда бы вы ни пошли, это одна сторона. Замкнутая плоскость. Но дуплекс сфера это бублик, не лента. Это три измерения. Сжатый тор, калач в точку, он выворачивается и становится объем с одной стороной тоже. Это не что-то, как прообраз человеческого тела. Модуль, так скажем. Матрица. И в этой дуплекс-сфере есть такая точка, где вы одновременно можете видеть внутри и снаружи одно и то же. Одновременно. Это называется турья на санскрите. Вот сейчас мы видим тело, но не видим, что там внутри. Вот эту карму, опыт жизни, настроение. Надо разговаривать, нужно выяснять эту сложность. Но состояние турья, значит, вы видите это. Прежде всего, вы должны увидеть себя таким образом. Потом можете увидеть вокруг. Значит, есть три измерения. Обычные сознания – это сон, бодрствование и глубокий сон, беспамятство. Это то, что можно испытать при жизни. И вот четвертое измерение есть выше этого. Обычно нужна практика йоги, чтобы достичь этого состояния. Турья. И вот в этом состоянии турья открывается все необходимое. Как? Потому что человек и есть та самая маленькая модель Вселенной, и ответы все находятся внутри себя. Те же элементы, те же компоненты, те же пропорциональные энергии. Маленькая Вселенная. Познай себя и познай все. Да, кстати, мы не претендуем на этот уровень, но есть преемственность парампара. От Шукадевы Госвами идет преемственность. Согласно преемственности мы можем ответить на некоторые вопросы. Как он доступный нашему пониманию опыта, до какой-то степени. Никто не может быть равен Шукадеве Госвами сейчас. Нет таких людей на планете. Не существует. Но парампара до сих пор жива. Знание доступно. Итак, если вы подготовились, сосредоточились на такой лад, можете спрашивать, о чем хотите.
это аскезы какие-то, да, и чем-то себя прижимает в каких-то своих чувственных наслаждениях. Получается, он больше получает милости, чтобы... То есть, если... Только тогда, когда человек свои чувства контролирует и себя ограничивает, только тогда он получает какую-то милость, знание, да? То есть, если человек живет простой мирской жизнью, он не сможет получить вполне те духовные знания.
То есть вопрос, когда человек совершает аскез, у него появляется возможность для самосознания.
Да,
и почему так?
Не только так, да?
Только так вопрос?
Да.
Только через аскезы?
Ага.
Да. Некоторые аскезы нужны. Мы очень много тратим энергию на чувственную деятельность, также на разговоры различные. Это жизненная сила на самом деле. Поэтому мы сильно устаем. Но если мы будем правильно расходовать энергию путем аскезы, у нас станет очень много избыточной энергии для самосознания. В Бхагавад-гите есть пример черепахи, которая вынимает конечности по необходимости. И когда нет необходимости, убирает себя их обратно. Это путь аскеза. То есть, когда чувства нужны, мы их пользуемся. Когда не нужны, мы их втягиваем внутрь. И наша с вами сейчас сложность такова, современных людей, что мы знаем, как вынуть конечности, но не знаем, как спрятать в кровати. Представьте, я вынимаю конечности, вот мои глаза, я что-то хочу, очень хочу. Я так хочу этого, что мне не оторвать эту привязанность. Я не знаю, как оторвать свои конечности и обратно их убрать себя. Вы замечали, что когда оса или муха залетает в форточку, оно не разу хватает войти. Но обратно выйти разуму не хватает, бьется стекло и погибает. Что-то подобное происходит с нами. Когда мы входим в этот мир, открываем свои глаза, уши, обоняние, вкус, осязание, вступаем туда, а обратно уже вырваться не можем. Это называется аскеза. На какое-то время остановить эту деятельность. Расслабиться, отпустить, оторвать. И вы начинаете понимать, что это. Это я. Вот. Это просто. Это знание уже есть внутри каждого человека. Просто на какое-то хотя бы время, на какое-то даже мгновение нужно оторваться от всего, и вдруг все прояснится. Сложность в том, что мы одной рыбе сказали, дорогая, я слышала, хоть другая подлобила, что мы живем в воде. Она говорит, в воде? Серьезно? А что такое вода? Покажи, где она? О чем речь идет? То есть это настолько субстанция близкая к ее телу, к ее органам, что он не замечает этой среды. Она в ней родилась, она в ней живет всю жизнь и в ней же умирает. У нее нет другого опыта. Поэтому он не может понять вот эту вот, даже среду, в которой находится. Мы такие же, как рыба, рожденные. И мы не знаем, что было до этого и как все это было. И мы не знаем свою судьбу, что мы вошли вот в это измерение. Но в состоянии тури вы начинаете понимать, я не отсюда вообще-то. Здесь на время. Это правда? Согласны, что мы здесь на время? Но вот мы об этом забываем. Потому что мы держимся. Я тут не на время, погодите. Я тут навечно закрепился. Я тут накопил деньги на много жизней вперед. Меня отсюда не оторвать. Если человек вот так вот привязан ко всему, вы не сможете ничего с ним сделать. Ничего объяснить не сможете. И в этом свобода выбора. Поэтому в прошлой эпохе, особенно мужчин это касается, мужской половины, воспитывали через аскезу, готовили мальчиков к семейной жизни, к профессиональным обязанностям, через аскезу сначала проходили, затем вступали в жизнь. То есть обретали здравый смысл сначала. И так, только подрастает, сразу на дискотеку к девочкам. Вот это конец его. Сначала путь аскезы. Сначала нужно обучиться контролировать, управлять чувствами, а потом уже вступать в свою жизнь. Так что это правда, что духовная жизнь сопряжена с некоторой аскезой, с некоторыми ограничениями, которые недозволительны для духовной практики. Была группа десантников, и у них был первый прыжок с парашютом. Там где-то человек 12 было, такой рассказ небольшой. Ну вот, первый прыжок. После этого дают им значок, все, у них там парашютик какой, и гордости, что он уже прыгнул с парашютом. Боевое задание было. Вот они все вышли на высоту, в конце концов, пришло время. одевают эти парашюты, все пристегивается, они учились, знают, что нужно делать, там пристегивается эта штука, знаете, чтобы выдернуть этот предварительный парашют. И один испугался. Ну, люк открывается, пространство, небо, земля где-то. Он испугался, говорит, ну, откачник оказался. Ну, а все выпрыгнули. Они выпрыгнули, все благополучно, все спустились как нужно, удачный прыжок. Самолет сажается на полосу, выходит этот с понижей головой. Ну, стыдно, он струсил, в глаза смотреть не может. Но этот взвод, ребята, так, молчи, ничего не было. Ну, все нормально. Просто не обращай внимания. Все хорошо, пусть парень подумает. Не буду его критиковать сейчас, называть как-то трусом. Поможем. Ну, и он видит, что ребята нормально, не молчатся, все. И ты говоришь, ребята, слушайте, не могли бы мне помочь выбросить меня с парашюта? Страшно было. Просто, ну, подтолкните под одно место. Ну, и все, я полечу. Но он с удовольствием только так вылетишь пули. Но попробуй. Подружись. Они смотрят. На полосу поднимается. Набирает высоту. Время. Пи-пи-пи-пи. Ну. Опять это свина. Все туда. Пошли со мной. Нет. Схватился за стойку. На них нет времени. Отбирать его просто оттуда. Все опять прыгнули. Самолет сажается, ему вообще плохо, чуть не плачет. Я, ну так, молчи, ну что сейчас он скажет? Смотри, ребята, ну пожалуйста, будьте ко мне милостивы. Выбросьте меня, прям без парашюта даже. Мне так стыдно вообще, я два раза уже не мог прыгнуть, вы все уже два раза прыгнули, я ни разу. Я сгорал от стыда вообще, я трус и прочее. Не беспокойся, выкинем. Теперь точно выкинем, не беспокойся, сделаем. Все, садятся третий раз. Смотрю, воздух. Набрал высоту. Люк. Взял карабин на поясе и за стойку. Шлёп, убивать его. И там уже тот трактор, все равно перешли. Но если вы уже так привязаны, то ничего не поможет. В конце концов, это свобода выбора. Как мы выбрали, как мы тоже выбрали. Поэтому, как говорится, есть такой стих Бхагавата Пурана, вот то, что вы слышали, один из стихов там такой. Если человек намерен дальше гнить в этом материальном мире, ему не поможет ни коллективное обсуждение, ни способы медитации, ни какие советы, ни наставления. Ничего. Это вопрос только свободы выбора. Что же вы хотели? И сначала нужно, ну, просто предварительно получить понимание отличия материи и духа, чтобы как бы решиться на такое. Нам нужно научное обоснование. Это наука, наука. Отличие материи и духа – это наука. Если мы усвоим вот этот принцип, все остальное будет намного легче. То есть, как еще говорят люди, нужно поверить в душу, поверить в себя. Жизнь – это сознание. Жизнь никогда не происходит из химических веществ. Никогда такого не происходит. Ни одного такого опыта подтверждения не существует. Это лишь предположение. И оно абсолютно ненаучно. Жизнь происходит только из жизни. Из мертвого никогда не зарождается жизнь. А живой никогда не умирает. Жизнь вечна. Сознание вечно. В этом нет проблемы. Сейчас все сидим и знаем, я здесь, я есть, я существую. Это сознание. Проблема другого. Кто я есть? Вот тут мы запутаны. Запутаны нашей же собственной деятельностью в этом мире. Обычно то, что мы делаем, себя с этим и связываем. Вот и все. Вот это я есть. Кто я? Водитель, инженер, директор, муж, жена, ребенок. Я себя связываю с какой-то деятельностью своей. Итак, на улице я прохожий, в транспорте я пассажир, в больнице больной, дома я сестра, брат, муж, отец, мать, есть много названий, на работе я еще кто-то, а кто я без всех этих обозначений? Видите, мы не помним. Вот, это нужно вспомнить. Это знание не приносится извне, никто вам этого не скажет, кроме вас самих, вы должны сами это познать. Кто же я есть? Вне этих обозначений. Все эти обозначения теряют смысл в момент смерти именно. Я уже больше не инженер, когда умираю. Я уже даже больше не муж, это все разрывается. И вот тут вы все начинаете понимать. Был интересный случай в моей жизни. Пришла ко мне одна женщина. Немолодая, садочная дочка. И сказала, я к вам пришла, потому что у меня рак четвертой степени. Врачи от меня отказались. Я говорю, ну, я не врач. У меня духовная практика. Она, да, мне так и сказали. Мне сказали, что вам сейчас нужен духовный человек. И может чудо какое-то случится, а может нет, от вас зависит. Ну, у меня был первый опыт такой, я не знал, что делать. Я спросил ее, а вы хотите жить? Я спросил ее. У дочери же глаза расширились от этого вопроса. Что за дурацкий вопрос, правда? Хотите жить или не хотите жить? Но это был важный вопрос в то время. Говорю, вы хотите жить? Говорит, да, я хочу жить. Тут я ее спрашиваю, а зачем вы хотите жить? Объясните мне. Ваш смысл. Она была сбита с толку. Очень сильно. Видно было, что она как-то выпрямилась, пыталась что-то говорить, ей нужно было время сосредоточиться. Она говорила. И сказала, ну, я хочу жить, у меня еще работа, я еще работать могла бы. Вот у меня еще дочь, еще вот внук будет. Я бы могла помочь. Но вы это все уже делали. Эта часть жизни вашей уже пришла к концу. У вас есть какой-то новый смысл жизни? Если у вас будет новый смысл жизни, возможно, будете жить дальше. И тут она аж ахнула, потому что она была предварить смерти, она понимала, о чем речь идет. Она поняла и сказала, я не знаю, зачем я живу, помогите мне. Я говорю, ну это не простой вопрос, потому что касается веры человека, вот вы во что верите, вы кто христианка или кто мусульманка. Или... Вот я последователь ведической культуры, я не буду на вас как-то вот влиять с этой стороны, я хочу знать ваше направление. Он говорит, ну я православный. Я говорю, вы читали Библию, конечно же, вы ходите регулярно в церковь. Говорит, нет, иногда хожу в церковь, Библию не читала, ничего не знала. Много людей, считающихся православными, не образованы абсолютно. Да, она такая же. Хорошо, говорю, вот это ваша вера, идите домой, домашнее задание у вас сейчас будет. Читайте 10 заповедей, а через 3 дня приходите ко мне и скажите, зачем вы хотите жить. Почитайте еще написано. И вам говорит, по-разному. Я думал, она уйдет, больше не вернется ко мне. Ну, тут Евангелие, уже религия пошла, дело темное. Вот если бы он там что-то бы прошептал бы там, или вскрыл бы там руками, что-то вытащил бы, это все, вот это нормально. Но она вернулась через 3 дня. В хорошем настроении. Говорит, я поняла, что я хочу в жизни. Ну, интересно. И что же? Говорит, я хочу обрести любовь к Богу. Я чуть порвался с Богом. Редкий был случай в моей жизни, чтобы человек вот так вот вдруг за 3 дня нашел такую вещь. Знаете, за 7 замками говорится эта тайна. Знаете, даже если прочитают люди, не заметят эту фразу. Или вообще не поймут ее. А тут она вдруг мне в руках говорит, я хочу обрести любовь к Богу. Но вот тут я уже знаю, что мой профиль. Раз вы христианки, берете Иисусову молитву. И на четках, при помощи четок, повторяйте постоянно, имя Иисуса Христа повторяйте. Я ей сказал, как звучит эта молитва, коротко или как, развернуто или нет. Все, практикуйте. И все, что угодно, все зависит теперь от вашей веры. Потом я уехал в тур по России, полгода где-то я там был, и через 4 месяца приходит письмо от того доктора мне, который ко мне ее направил. А юридический доктор. И он написал, что такая-то, пришла ко мне, диагноз снят. Она благодарит эту болезнь, что благодаря этой болезни начала совершенно новую жизнь. Вот такой был случай в моей практике. Скажите, пожалуйста, как настраиваться перед началом работы над картинами на сакральные темы и портреты святых личностей и духовных учителей? И что делать, если во время работы мысли иногда убегают куда-то не туда? Мысли всегда убегают куда-то не туда. Заметили это? Ум имеет природу чанчала, прыгающую с объекта на объект. Он имеет такую природу, как вот наблюдаете, воробей ведет себя. Если вы познаете свой ум, вы познаете умы и других живых существ, будете понимать их язык. Но ум чал-чала. И даже сейчас мы слушаем, но он всегда с чем-то сравнивает, не так ли, с чем-то соглашается, не соглашается, анализирует, успевает много еще чего делать. Еще успевает задуматься, что-то было 15 лет назад, свой противник. Или как он голый на галстук в этом уме сейчас, или получается. Да-да, психологи утверждают, что это постоянно вращается в голове мужчины. Каждые 2-3 минуты голая женщина проплывает. Вот такой ум. Если наш ум сейчас подключить к центральному телевидению, надо у нас тут проблема. Что там только не происходит, боже мой. Вот эту всю гадость нужно выкинуть оттуда. Вот просто мы не знаем, как это сделать. Но ведическая культура буквально так и называет. Мантра нужна. Ман-ум, драйв, очищение. Выбросить. Вибрация. Это вот молитвы некоторые, но главным образом любая мантра — это имя Бога. Главное из всех мантр — это Омкара. Это чистый трансцендентный звук, Омка. Отрывает ум от всей этой вот билиберды. То есть на какое-то время, хотя бы полчаса, час в день, вы должны быть в этом состоянии находиться. Трансцендентно. И потом вы начинаете уже заниматься вот этой деятельностью, которую вы говорите. Но если вы изображаете какого-то святого, вы должны знать его деяния. Не просто срисовывать красками технически, но и понимать, кто это, личность. И это медитация, несомненно. Если на самом деле войдете в эту медитацию, я вам по секрету скажу, я художник. Это секрет только для благости. Никому не распространяйте его, хорошо? Поскольку вы люди готовы. Если вы на самом деле готовы к медитации и изображаете святого или образ Бога правильно в соответствии с описанием, его играми и так далее, его действиями и качествами, у вас не будет любви изображения, перед вами проявится личность. И не ваша рука уже будет там работать. Там будут происходить другие вещи. Это совершенно трансцендентный мистический процесс. Что касается движения святых или божественных образов. Это медитация. И вот тогда вы увидите, что это реальность. Веда говорит, что образ Бога можно создать. На бумаге, на холсте, в форме, из глины слепить. Или нарисовать на земле, или создать в уме и в сердце. Это реально. Если вы правильно, то не делаете. Я сейчас объясню, что такое. Как что? Правильно. Не без фантазии только. Сейчас женщины начнут фантазировать. Я знаю, что это спину, но очень воображение сильного женщины. Не путайте девичьи с воображением. Это называется интеллектуальное предвидение. Если вы научитесь этому, этой технике интеллектуального предвидения, все ваши планы будут осуществляться. Любые. В работе или в личной жизни и так далее. Интеллектуальное предвидение, я приведу пример. Если вы хотите построить дом, вы не должны фантазировать. Вы должны знать науку, сопротивление материала, допустим. Какой материал нужен для фундамента, не так ли? Вы не можете фантазировать, вы должны знать. Если вы знаете все эти свойства хорошо, вот тогда вы можете предвидеть события, планировать и достигать. Точно так же, если вы понимаете природу людей и свою, можете предвидеть, с каким человеком вы проживете какую жизнь. Безошибочно можете найти того человека, который вам именно необходим. То есть знание, прежде всего, это называется интеллектуальное предвидение, это не фантазия. Не так, что видели красивую женщину, говорю, вот она, я мечтаю, и все. И вам через 5 лет конец, 5-7 лет, но у вас проблемы в семье. Это просто лишь фантазия, навеянная чувствами. Лишь как называется, эфемерный образ, нереальный, иллюзорный образ. Поэтому здесь нужен особый интеллект, практика. Мантра означает, вы очищаете ум, и вот тогда интеллект пробуждается, начинаете видеть. Не ошибаетесь, тут вы не ошибаетесь. И вас обмануть будет очень трудно. Чувство подконтрольности у вас нельзя обмануть. В своих лекциях вы говорили, что рядом с садху мы не чувствуем страх. Не чувствуем страхи и анархии. А способен ли преданный навсегда освободиться от страхов? Что для этого нужно делать? Может ли воспевание святых имен увеличивать страхи? Страх означает привязанность. хотел писать книги, поэтому не был очень нужен. И я написал книги с помощью этого компьютера, все как надо, но я хотел сказать другому. И вот в этом компьютере у меня вся жизнь сосредоточилась. Все мои возможности, понимаете? В то время. Давно. И вот мы летим. Астана-Алмата, рейс, Боинг 747. И попадаем в грозовую тучу с градом. То есть не просто тучи, вот эти там горные области идут, горы. Очень турбулентная зона. И град. Самолет бомбардировки. Его трясет, бьет, и вот просто как пулеметная очередь по нему нескончаемая. Все трясется. И ну, там азиаты были. И они молчат, когда опасно. Если русские кричат, то азиаты замолкают. Я вдруг обратно как бы психология. Азиат страх, он ну, такой становится спокойный. А русский, мамочка, мы слышали то и другое. Летали очень часто. Начался просто. Ужас какой-то. Он уже и скорость сбрасывает, и пытается ниже, выше, ничего не помогает. Нас бьет просто колоссальным образом. Все боялись, что он либо развалится, либо молния ударит, либо что-то произойдет. Мертвая тишина справа, просто грохот, тряска. И я чувствую мой страх. Я думаю, как же так? Я медитацию за этим столько времени. Чего я боюсь? Стал копаться в себе. Где страх? Откуда причина? В чем? В компьютер. Я привязан к компьютеру, в этом компьютере вся моя жизнь. Как я могу все время на компьютере есть, понимаете? Я могу книги писать, я могу то делать, я могу все делать. Не время. А у Чехова есть сказка, помните? Черешня называется. Кто-то помнит? Постановка такая есть. То есть там два молодых, как это называли, боже мой, эти военные обучающиеся, а? Кадеты, два кадета, там один, знаете, такой смельчак, красавец, другой завидует ему, ссоры там постоянно были за девчонок, ну и тот всегда как-то вот его своей смелостью все-таки превосходил. И в конце концов на дуэль вызвал его, этого смельчака, завистника. Красивый, смелый парень, ничего не боится вообще. И вот дуэль, у него право первого выстрела оказалось, у этого красавчика и счастливчика, опять же, повезло. И что он делает, этот красавчик? Он не глядя, куда-то выстреливает, пистолет выбрасывает, берет фуражку черешни, едет твой выстрел. Вообще не боится. Ты думаешь, если я сейчас его убью с пистолета, я хорошо стреляю. Все равно он, ну, я не удовлетворен буду. Все равно как-то меня победил вот эти свои бесстрашные. Он сказал, оставляй свое право выстрела. Как вам будет угодно было стрелять? Я не разошел. Это что означает? Это значит, в любое время теперь он может прийти и вызвать его, и иметь это право выстрела. Когда пожелает. Пожалуйста. Этот завистник ждал удобного случая. И он знал, что будет. Этот молодой кадет, красавчик, влюбился, и вот свадьба у него на носу уже. И в день свадьбы он пришел к нему. И сказал, право выстрела. И в глаза у человека появился. Страх – это всегда какая-то привязанность. Богатый боится потерять деньги. Красивый боится старости, потерять красоту. И всякий, кто привязан к физическому телу, боится смерти. Страх решен только человек, отреченный от себя. Развивайте отречение. Бесстрашие. Это одно и то же. Отречение человеку необходимо, потому что в любом случае жизнь временна. В какой-то момент потребуется отречение. Развивайте его при жизни еще. Не привязывайте, не развивайте привязанность к телу. Только нужно правильно понять. Я вам сейчас попытаюсь рассказать, в чем разница между привязанностью и любовью. Не думайте, что не любить родственников, не любить детей. Нет. В своей книге «Карма» я пишу эту печальную историю. Я был очевидцем, я еще был ребенком, но эта история прошла прямо перед моими глазами. У нас были соседи в коммунальной квартире, старше нас, наши родители, так дети уже школу заканчивали, старший сын. А я еще в школу не пошел. Такая была разница. Но мы наблюдали, как однажды пришла учительница к ним со школы. И сказала, ваш сын очень способный парень. Способный, толковый. Что-то попросишь, он делает прекрасно. Но ленивый. Он не хочет учиться. Пожалуйста, сделайте из него человека. Он должен поступить в вуз, получить высшее. высшее образование, это была программа тогда, учиться, 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 как звучал великий Ленин, была программа для всех, учиться, учиться. И она пришла вот с этой программой и объявила родителям вот такой воспоминание. И родители взялись за него, за этого парня. Взялись, начались конфликты, ну его заставляли, я то, другое, третье, я тебе выбью дурь из головы, ты должен учиться, ты мне все отлично, на отлично, ты поступишь в вуз, отец кричал, сиди, дурак такой, иначе ты будешь всю жизнь траншею рыть или баранку крутить. Вот это вы слышали часто. Сначала парень боялся, а потом стал огрызаться. Чего вы не ожидали, где с родителями такого? Он сказал, да, буду рыть, буду крутить, если захочу. Плевал на все мужики образования. Но кофе. Боже мой, Боже мой. Это только было начало. Стал драться с отцом. Мать подумала, что за сын. Весь двор подумал, что за ребенок. Ужас какой. Он его привязал к батарее. Избил. И сказал, учи. Ну, как бы он порвал вот эту веревку, выпрыгнул в окно со второго этажа. Свернул себе ногу, и несколько дней у него вообще было. И в школу. Прогулял несколько. И представьте, в то время было очень строго. Прогулял, а вообще могут исключить из школы. Очень строго. И вот ситуация накалялась все больше и больше, в конце концов его так и исключили из школы, устроился на работу. Дали ему какую-то машину, которую невозможно было завести, он там под ней постоянно весь сидел там и крутил, там этой ручкой заводил, как-то ездил, но больше ремонтировал. Весь был в мазуте, в солидоле, там приходил домой, а так вот с удовольствием руки так, знаете, ему нравилось, все, садился за стол, обедал и первую получку принес своим родителям, дал все. В надежде, что они признают, наконец. Отец сказал, нет, ты восстановишься, я тебе иду в другую школу, ты закончишь школу с отличием, ты поступишь в вуз, ты не можешь крутить баранку, я тебе выбью эту дурь из головы. И он напился после этого, как свинья полностью. Все подумали, какой кошмар, что за свинку. И тогда родители говорят, ясно, что нужно жениться. Если жениться, степениться, нужно найти хорошую жену просто. И нашли хорошую невесту, она тоже хотела этого сделать человека. Взялась вместе с родителями, он ее избил тоже. Ну, просто ужас такой. И потом мы съехали с этой коммунальной квартиры, получили отдельную. История прервалась. Я уже учился в старшем классе. И по иронии судьбы, те наши старые соседи переехали в наш дом, в наш же подъезд, квартира ниже. Вот ирония судьбы. История продолжилась, конечно. Но это уже был не молодой человек. Было 32 года. Он был спокойный, равновешенный, глубоко ненавидящий своих родителей. Он приходил домой, когда не было отца обычно. Боялся он. Когда была мать, то. А я вот время учил уроки, готовился к школе, к второй смене. И она к тете Шуре прибегала и звонила мне в дверь. Левка пришел, открой дверь. Я уже знал, что такое. Открывала дверь, она за мою спину забегала и появлялся этот Лева. Спокойный, глубоко ненавидящий, но дай деньги. За спину зарядок матери была, дай деньги. Доставала пасту бритую из коровы, говорит, дай деньги. Прямо в глаза. Это все было на мои глаза. А она, ну, закрой дверь, давай, ему говорит, я ему оттуда накричала, истерикалась с ней. Потом парень вообще пропал куда-то, неделю, две, три, нет ничего, никаких новостей. Пришел отец. Как-то однажды. У нас телефон был. Можно позвонить? Руки трясутся, умирает, умирал. Целый час. Наконец, да, 32 года, да, фамилия, да, морг. Вот такой пара. Это называется привязанность, дорогие мои, а не любовь. Вот от чего нужно освободиться. Вот же такое отречение. Уж хотя бы не мешать друг другу. Как минимум, и все будет гораздо лучше. Конечно, для этого нужны знания. Нельзя позволять делать друг другу что угодно. Нужны знания. И знание, как жить в отречении в этом мире. Иначе мы присягаем на свободу своих собственных детей. Ты у меня будешь играть на скрипке, не так, не будешь великим скрипачом. Я-то неудачник, но я из себя сделаю человека. Это обычный менталитет привязанного человека. Нет, вы должны согласно природе общаться с людьми. Вот какие они есть. Сначала принять то, что есть, а потом развивать то, что есть. Это отречение. Это отречение означает плюнуть на все, отвернуться и уйти. Нет, деятельность отречения возвышена. Как правильно умирать, что потом делать с телом? О теле не заботьтесь, когда умрете. Или что вы там думаете? Ну, вообще, в ведической культуре кремирует тело, лучше всего кремировать. Не в землю. Иначе тонкое тело, оно долгое время еще кружит над могилой, не может уйти, думает, что я там. Во сне вас убивали когда-нибудь? Не было? Было вот что, стреляли, убивали, и во сне вы говорите, вот меня убили. Вот так же вы чувствуете себя после смерти, вот я умер. Так будете думать, я мертвый. Вы не можете умереть, но тело умрет. Вот это физическое тело. У меня был опыт много раз выхода из этого тела. То, что мы аудиописты, я знаю на своей школе. До этого меня преследовали страхи смерти, после этого нет. Я знаю, что после этой жизни будет следующая жизнь. Этим процессом нужно управлять, тогда не будет страха. Если не управляете, будет страшно. Откуда я знаю, куда это меня принесет? Не такое простое дело перевоплотиться для обычного человека. Для подготовленных, как сходить на рынок, говорится. Все понятно, он знает, что нужно делать. Есть даже тибетская книга «Мертвых», которая подробно описывает, что нужно делать, вот, как ориентироваться там, в том пространстве. Перед новым воплощением. И тело лучше кремировать, мы сказали. Святых могут не кремировать, святых могут закладывать самадхи. Вот это называется в нашем понимании могила. Это для святых. Тело может целиком погружаться в самадхи. Потому что с этим телом можно еще общаться после его ухода. Святой может это делать. Тело святых не гниет, оно признается духовным. Это отдельная тема для разговора. В обычном смысле тело кремируют в пепел. И пепел в священные воды даже допускают. Все очень хорошо. Господь даровал мне художественные способности. И у меня есть желание рисовать его вместе со спутниками, изображать его игры, прославлять его в картинах. Посмотрите, пожалуйста, где можно этому обучиться. Но это не сложно, если у вас уже есть дар изобразительного искусства. Копируйте классические произведения сейчас, копии делайте. Потом поймете, что делать дальше. Не сложно. Изучайте традицию. Скажите, пожалуйста, как настраиваться перед началом работы над картинами? Тут не художественные, а не вопросы. А, это уже было, извиняюсь. Если душа вернулась в духовный мир, возможно ли ее повторное падение в материальное? Падения нет никогда. Вы можете прийти сюда уже с другой задачей, но на него не упадете. Нет, падение не повторяется. Вы сюда никогда не придете в таком же качестве. Можете войти как вечный спутник Бога, прийти сюда. С миссией. Не из-за кармы своей, а по другим причинам. Возможно, это ваше будет сострадание или какой-то высший план, что вы явитесь сюда с определенной целью выполнить миссию. И вовлечь других в эту же миссию тоже, чтобы поднять цивилизацию. Одного вашего прихода будет достаточно, чтобы изменить ход времени здесь. Если вы с другого мира придете сюда. Одного вашего прихода будет достаточно. Но сначала вы должны вернуться в свое изначальное положение. Второй раз вы никогда не упадете. Вы даже можете войти в тело, не вживаясь в него. По-другому. Как это? Пророки, с пророками бывает. Есть святые, есть пророки, есть разница большая. Сейчас. Святой — это тот, кто борется со своими чувствами и умом. С дьяволом внутри себя. Так, не говорят. Посты, молитвы, тяжкий труд, писание. Такая. Это святые люди так же. А пророки, они не борются со своими чувствами. Они находятся под полным контролем свыше, внутренней энергии. Они никогда не вступают в конфликт со своими чувствами. Это другой уровень. Но и между пророками тоже есть разные уровни иерархия. То есть все картина довольно сложная. Если Иоанн Креститель чувствует себя недостойным взять эти шнурки на стопах Иисуса, то Иисус точно так же будет по отношению к тому, кто еще выше. Иерархия существует. Мы здесь имеем такие упрощенные формы знания некоторые, распространенные. Но вселенская иерархия, она более сложная. Поэтому в каком-то качестве вы можете прийти сюда с определенной целью миссии. Это миссия называется. Если нет миссии, то человек другое название, исполнитель. Он пришел сюда, чтобы столько-то пищи съесть, допустим, столько-то вот тут развести, столько-то людей сделать несчастными. То есть просто исполнить карму. Ничего существенного. Просто проесть, пропить что-то тут, проспать. Просидеть в транспорте какое-то время. Зарабатывать деньги всю жизнь, чтобы потом на старости лет лечиться. Все. Ничего на сложно сделать. Но если есть миссия, то другое. Мы все время говорим, что про ум и про разум. Различие понятно. Какое место здесь занимает сердце? Иногда понимаешь и умом, и разумом, что с этим человеком не стоит быть вместе. Но когда видишь его, сердце прыгает. И разве что хвостом не виляет. Почему так и кого слушать, ум, разум или сердце? Сердце сначала нужно очистить, потом слушать. То, что вы описываете, это не очищенное сердце еще. Это вожделение. Это энергия вожделения. Но это как бы отраженная любовь. Прообраз любви мы здесь имеем в основном. Ну и так вот судьба нас ведет. Мы влюбляемся, и от этого зависит наша судьба, от того, кого вы влюбитесь. Хотите изменить судьбу? Измените вкусы. Нужно очистить сердце. Собаку же тоже можно любить, но по-другому, правда? Влюбляться в собаку не нужно. Но влюбить можно. Так вот, влюбиться нужно в Бога сначала, а потом уже в человека. И вот тогда вы надежно устроены, вы никогда не упадете. Все будет хорошо. Что есть искусство и творчество, и в чем их истинная цель? Крия шакти. Шакти – это энергия, крия – творчество. Энергия – творчество. Это один из способов отречения от этого мира. То есть вы создаете при помощи стихов, или музыки, или картин, духовный мир. Это способ отречения от обычного материального мира. То, о чем мы говорим, это способ отречения. Вы создаете духовный мир в своих произведениях. Вот их истинное назначение. Поэтому все виды искусства в прошлом служили Богу. Просто при помощи культуры искусства вы могли понять, что такое духовный мир. В театре. Через поэзию, философию. Столько возможно. Через картины. Через блюда, освященные пищей. Очень могущественное средство. Все это непосредственный контакт с духовным миром. Все ведическое знание передается при помощи образов. Знаете об этом? Ученые, современные ученые не владеют этой наукой. Сейчас наука, она очень сложная, эти формулы, математические, физические, но с помощью них они лишь не очень немного могут объяснить. Совсем почти ничего. Но образ может дать человеку все. Один образ. Ну так же, как мы живем в этом мире, столько людей, столько всего, а нам нужен просто один единственный человек. Вот и все. Которого по-настоящему мы поняли, полюбили. Этого достаточно. Образ нужен. И через него мы получаем это счастье и можем познать все остальное. Ну, как бы, пример. Когда Иисус пришел к Марфе, Марфа принимала однажды. Там также была и Мария Магдалина. Которая должна была ей помогать. Но она села у стоп Иисуса и смотрела ему в рот, как он говорил. Она забыла про себя на свете. И Марфа там бегала туда-сюда, там посуду там, она кормила их, там все, с ног сбилась. И тут Марфа говорит Иисусу, учитель, тут вот я с ног сбилась уже, а тут Мария носить перед тобой, вообще ничего не делала. И вот что интересно ответил Иисус. Он сказал: «Марфа, Марфа, о многом ты беспокоишься, ведь одно только нужно». Ведь одно только нужно. Нам нужно создать в сердце образ Бога. Это все, что нам нужно. Остальное все прилагается автоматически. Если у нас нет этой веры и чистого образа, наша жизнь ничем. Она будет просто ничем. И чтобы сохранить этот чистый образ, нужно еще великие знания. Потому что если он такой чистый, вы говорите, если он такой духовный, такой, так любовь, то почему же со мной происходят такие страшные вещи, с людьми происходят такие страшные вещи? У нас не хватает знаний, чтобы понять, где, в чем же чистота. Мы часто разочаровываемся в Боге, даже не понимая Его. Когда я учился в школе, этот Ова, помните, экранизировался, там играл очень знаменитый актер, представьте, знаешь, советский. Как его?
Стриженов.
Стриженов, да. Стриженов. Ну, потрясающий актер, там глаза у него синие, вообще красивые. Это то вот революционная, в общем, такая повесть. Где-то революционер, он борется, он погибает, на самом деле. И священник, он говорит в конце этого произведения, Бога нет, разбивается по кресту. Раз такие люди погибают. Он сам разочаровывает священника Бога. Вот так люди разочаровались в Боге. Не обладая познаниями, что с ними происходит. Вот так. Тенденция такова, мы наблюдаем. Как только люди начинают понимать присутствие Бога, первое, что они делают, начинают его сразу обвинять. А это почему тогда? А это почему тогда? А это вот ты все это разговаривал. Ну хорошо, солнце светит. Под солнцем все происходит. Благодаря энергии Солнца все происходит, но Солнце само не несет ответственность за эти войны и перетяги. Это уже наша работа. Вы думаете, нас Бог сотворил непосредственно? Нет, родители. Изначально да, по образу и подобию. Это начало было. А затем родители. Я бы, как я бы на любой, если бы меня Бог сотворил бы сам непосредственно, я был бы гораздо лучше в судьбе. Ну, это просто я от своих отца и матери что-то получил, я пытаюсь развивать это все. Так же и это. Мы далеко ушли в этот план. Сейчас люди не могут родить гения больше, все, не способны. Рождается уж кто придется. Мы забыли науку. А брат уже освящен, в этом вся наука. Мы забыли образы, как создавать науку. Потом эти образы воплощаются, но мы не знаем эти образы, мы вообще забыли. Как у Тарковского. Он написал в своем пикнике на обочине проблемы современного мира. Зона, знаете, исполняющая желание. Есть такая зона во Вриндаване? Поезжайте туда. Я вас уверяю, желания исполняются. Есть такие места. Он взял эту идею из Вед. Тарковского. Это Дхама называется место. Священное место. Не просто священное. Дхама. Это посольство духовного мира на Земле. И эта зона, вот у него тут космическая такая вот зона какая-то, аномалия. Если человек проникает туда в центр этой зоны, что очень опасно и очень сложно проникнуть, нужны проводники туда, это опасно, то там исполняются все желания. И в его в этой повести фантастической собирается группа туда, людей, в ту зону, чтобы исполнить свои желания. Важные желания для всего мира. И там проводник их ведет, если этот фильм очень опасный, то они достигают цели, наконец, попадают в эту зону. И там нет ответа, потому что они не знают, на чем сосредоточиться, что важно, они не знают. Давайте спросим себя, что для меня на самом деле важно в жизни? И мы не знаем. Вот в чем наша проблема. Мы думаем, вот я сейчас деньги заработаю, а там уже будет видно. Вот я сейчас женюсь на этой девушке, а там будет видно. Ничего там не будет видно, это просто запутанность. Это не воля случая, нужно планирование, интеллектуальное видение. Это точный математический закон жизни. Вы не можете случайно решить какую-то высшую математическую задачу. Вы не можете стать случайно доктором наук. Попробуйте. Вышли на улицу случайно, как раз, и вернулись доктором наук. Ну, так случается. Нет, почему же вы идете, вы работаете, вы учитесь годами, вы постигаете, и в конце концов получается что-то. Так же и в жизни. Почему на несколько случаев? Ничего не произойдет. Нужно знать. Как правильно совершать пожертвования? пищи, молитвы и прочее людям, чтобы они не оставались должны тебе, и ты не родился бы в следующей жизни, дабы не смогли отдать тебе этот долг. Как достичь этого правильного настроения? Если вы что-то отдаете в состоянии отречения, никто вам больше не должен. Если вы все делаете в служении Богу, вам больше никто ничего не должен. И вы никому ничего не должны, вы свободны. Кармы нет. Это акарма называется. Вы не связаны. В другом случае связаны с собственной деятельностью, как шелкопряд, собственным коконом. Явьярта карманан, ядра, лопаем карма бандана, тадарта карма контя, мукта санга самачара. Это стих из третьей главы Бхагавад-гиты, 9 текст. Любая деятельность должна совершаться как жертвоприношение Богу, иначе не станет причиной рабства в этом мире. Вот такой стих. Если мы это делаем в состоянии а-кармы, мы свободны. Да.
А что происходит с душой на нижних планетах?
Что происходит с душой на низших планетах?
Да.
Адские планеты.
Имеется в виду.
Тяжелый разговор. Тяжелый разговор. Адские планеты. Зачем вам адские планеты? Интересно просто посмотреть туда. О, ужас. Ужас. Если вам предложат экскурсию по Бухенвальду, вы пойдете? Вы не пойдете. Вы на это смотреть не захотите. Это не просто какое-то приятное времяпровождение. Это кошмар. Ад — это кошмар. Я не верил раньше в ад, поскольку я же воспитывался в атеистической среде. Я был как ученый больше. Образование было такое у меня. В советские времена мое поколение понимает хорошо. Но, тем не менее, когда я стал изучать ведическую литературу, там было понятие ада, что есть такие планеты, и они описываются это подробно. То есть, как это? Они выглядят, разные эти планеты, какие-то виды страданий. Эта планета Земля — средняя планета. Она низшая среди высших и высшая среди низших. Посередине. Здесь спешена область ада и рая пересекается. И то, и другое можно наблюдать. Например, зимой вы не сможете жить на улице. Это ад, вы замерзнете. Но есть возможность построить дом. Это средняя планета. Укрыться, растопить печь. Вы можете подготовиться. Это средняя планета. Но мы избегаем таких вещей. Можем рай создать, или ад создать, или то и другое. Но есть планета, где вы не можете ничего изменить. Нет возможности. Нужно просто терпеть. И вот я об этом читаю, думаю, Боже, неужели на самом деле? И какое-то было все-таки недоверие. Но, как вы знаете, когда человек ищет, ответ не приходит. И однажды на нашу программу, это было, знаете, вот еще в 1988 году или 1987 в Петербурге, на нашу программу подпольную пришел один странный человек. Вот такой у него нос горбатый, круглые глаза такие выкатанные, мигающие постоянно, такой подбородок острый вперед, как человек из потусторонного мира. И такие волосы длинные, такие висящие. Он смотрел в одну точку, мигал глазами целый вечер, слушал лекцию. Как птица какая-то. Я так на нее посматривался с опаской, но он так успокоен. И я ушел потом домой, и вечером звонок мне по телефону, когда мы в квартире. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто это? Я был вчера у вас на программе. Да-да-да-да. У меня есть вопрос к вам. Ну, вопрос, пожалуйста. Я люблю человек вопрос, давайте. Отвечу. Я говорю, нет, а не вечен. Большое вам спасибо за трубку. Я задумался. Ну да, люди разные бывают. Проходят сутки. 7 часов вечера. Звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам вчера звонил, да, помню. У меня к вам вопрос, пожалуйста. А от вечен? Нет, а от не вечен. А почему христиане говорят, что от вечен? Я объясню. Понимаете, это, ну такие страдания, которые трудно терпеть. Вот вы идете зуб лечить. И врач говорит, 30 секунд, потерпи. 30 секунд для вас. А если год? Говорит, вечно на спасение не найти, забудь вообще. Но столько страданий, что лучше забыть. Так долгое время будет тянуться там, когда много страданий, они будут очень медленно тянуться. Большое вам спасибо, возьму трубку. А жена готовит на кухне и уже нервничает. Она слышит что-то странное. Это атмосфера, знаете, вся меняется. Отмечает после звонка, в квартире все меняется. Просто какой-то холод идет из трубки, прям, знаете, страшно. Проходят сутки, слышится вечер звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос, да, слушаю вас. А, ты вечер? О, боже мой. Видимо, он болен. Я говорю прямо. Почему вы постоянно спрашиваете правду? И мы стали говорить на другие темы. Нормально, адекватно оказался. Так почему постоянно брат спрашивает? Дело в том, что я был молод. Как? Знаете, его звук голоса не стал убеждать. Он пережил что-то. Это говорят веды, что единственное доказательство в звуке голоса можете получить. Чужой опыт по звуку голоса можете получить. Если вы что-то не знаете, можете спросить того, кто знает, и вы получите опыт по его голосу, по звуку. И вот это стало происходить. И говорит, я хочу с вами встретиться. Приди ко мне. Сегодня вечером. Я сделал так. Ради науки я пойду туда. Я готов пожертвовать своей жизнью, хорошо, что я пойду туда. Мне нужно знать, вечно или не вечно. Я говорю, да, я иду. Жена встала у порога и сказала, через мой труп туда не пойдешь. Только не туда. Я тебя не пущу в ад, вообще не пущу. Но я научный эксперимент должен. Все, жену в сторону. Пошел туда, Васильевский остров. Какой-то старый дом питерский. Эти вот габаритные двери такие, знаете, тоже колодцы. Я хожу туда, уже темнее становится. Я вхожу в подъезд, вообще темно. Такая большая дверь, дубовая. Такой колокольчик. Зинь. И ни света, ничего, я иду в эту дверь. Да, провал такой, знаете, просто темнота, я никого не вижу, там еще, боже мой, никого нет, дверь открылась, просто собаю, не смотрю, там старуха маленькая такая, сгорбленная, в два раза, меньше меня, в как-то белой рубашке, так голову поднимать, седая такая, заходи. И скрылась куда-то вообще, не знаю, куда идти, я захожу туда, почему. Это вещи, какие-то комоды большие, знаете, все такое запыленное. Зеркала какие-то, тьма, я захожу в комнату, наконец, шторы зашторены, все в темноте, ни света, ничего. Кресло ко мне полуспиной, в кресле есть какой-то человек. Вот это его профиль, орлиный нос, глаза мигающие, подбородок, и смотрит в противоположное кресло пустое. Садись сюда. И он мне рассказал все, как с ним было, как он упал в ад. После этого я абсолютно уверен, ад существует. Этот человек явно пережился. Ад существует. А он туда не гадает.
А там наказание в соответствии с нашей прошлой жизнью.
Да. За какие-то поступки мы можем пойти в то измерение. И то, и другое сказано. В этой жизни нужно быть тоже осторожным. Как правило, чтобы прям уж в ад попасть сейчас, вот. Нужно что-то очень хорошее сделать. Постараться, конечно. Осознанно постараться. Как правило, человек падает постепенно, 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 постепенно. Рождается все более и более атеистических обществах, все более и более примитивных обществах рождается, а потом, в конце концов, опускается еще ниже. То есть постепенно деградация. И есть 400 тысяч форм человеческой жизни во Вселенной, я написал. От самых высших до самых низших форм жизни. Это было почти 30 лет назад, мне сейчас трудно все детали восстановить. Читали крошку Цафис? Нет, нет. Это известный. Если у нас есть Андерсен, то в Германии есть вот этот писатель-сказочник, написал крошку Цафис. Она вся основана на знании, разделе черной магии. Вот эти сказки все, они были основаны на этой науке, как бы основаны. Вот эти колдуни, вот эти вот наговоры, вот эти вот всевозможные вещи, это вот знание. Черная магия. Это не духовный образ совсем. И он сказал, как попал туда, а как выходил, я не помню просто даже. Потому что он лежал в больнице. Он был внешне как больной человек. Скрюченный, так весь узлом. Но он видел, что его охватил змей. Душил все это время. Не только это, он рассказал другие вещи, совершенно для меня страшные были. Но он рассказал так, что я в это сразу поверил. Да-да, мы расскажем, как выйти из этого состояния позже. Но с другой стороны, я встретил другого человека в жизни, который имеет духовный опыт. Но он мне рассказал потрясающие вещи. Он меня вернул к жизни просто. Поэтому я не думаю, что нужно сосредоточиться на адских вещах. Так, для информации немножко.
Если из духовного мира, когда второй человек попадает, на душа попадает обратно в духовный мир, и уже упасть не может, то почему, в чем причина изначального падения?
В чем причина изначального падения? Это самый сложный вопрос. Ответ есть. Но, как правило, никто не понимает его. Но вот если сказать ответ, прежде всего, это ваше личное отношение с Богом, и только вы знаете ответ на этот вопрос. Это одна сторона. И с другой стороны, есть ответ философский. Свобода выбора. Я сейчас приведу пример. Это пример из жизни одной богатой семьи в Индии. Этот человек был мультимиллионером. В Индии до сих пор очень богатые люди. Фантастически богатые люди. И у него был сын. Любимый сын единственный. И он наследник, все богатство им передается. И отец очень беспокоился о его личной жизни сына. Это очень важно, что сын богатство. И он сказал, вот на той девушке должен жениться. И все так хорошо. Он сказал, папа, я люблю другую. Вот эту. Эту? Погоди, погоди. С этой ты потеряешь все деньги. Ты потеряешь все, что я тебе наследовал. Это тебе не пара вообще. У нее ни традиции, ни рода, ни племени. Нет, нужен другой брат для тебя. Ты человек другого калибра вообще. Он говорит, нет, папа, я хочу на ней жениться. Дорогой мой, мы сядем и посидим, я тебе расскажу. Вот как я женился, вот почему так было. Надо записывать свою жизнь, как это с ним случилось, почему так нужно было делать. Понимаешь? Теперь понял меня? Папа, я хочу жениться на эту сторону. Так, вот слушай меня, мою волю отцовскую. Если ты на ней женишься, ты наследство не получишь ни гроша. Вот. И что он сделал? Он женился с людьми. Это свобода выбора. Поэтому сейчас мы учимся пользоваться свободой выбора. Никто никогда вас не заставит заниматься духовной практикой. Это невозможно. Если даже заставят, это не будет духовной практикой. Под палками никогда не... Это исключительно свобода выбора. Можно говорить все, что угодно. Можно лошадь взять за усы, подвести к воде. Но если она не хочет пить, пить она не будет. Если этой жажды нет, ничего не придумывает. То есть необходимо исключительно свобода выбора. Только на этом держится все духовное познание. Пока мы сами не захотим, ничего не придумывает. Это общие такие моменты, которые можно обдумать. Знаменитый феномен буддийского монаха. Что это? Его миссия? Где находится его душа, сознание, что говорят ведические знания о таких возвращениях? Это не возвращение. Да, он сказал об этом перед своим уходом, что через 70 лет его нужно будет вскрыть самадхи. Он там еще будет. Он сказал об этом своим последователям. И через 70 лет скрыли самадхи, тело было теплое и мягкое. 70 лет он пролежал, просидел в этой могиле в своей самадхи. Потом его установили в Дацане, в Улан-Удэ. И все очень важные люди правительственные навещали его, получали оздоровление, исполнили некоторых желаний, и стало место паломничества. Для него отдельно сейчас Дацан построили, я думаю, уже для этого тело самадхи. Но оно уже изменилось, оно уже усохло. Уже изменилось. Я же говорю, что для людей такого уровня это несложно сделать. Не удивляйтесь, пожалуйста. Он не является этим телом. Они могут эманировать. Они могут находиться в двух местах сразу, допустим. Как бы расстраивается личность такая перед уходом. Если он самадхи оставляет, то часть своей жизненной силы оставляет там. Давайте не будем давать сложные вещи сейчас вдаваться, что могут делать те люди. Но такие факты. Как же все-таки увидеть образ Бога, вера есть, а образ увидеть не получается. Не увидеть сначала, сначала услышать нужно. Слушай. Увидеть Бога. Это трудно глазами увидеть Бога вот этими. Постепенно, постепенно. Ну, так же, как слепой человек, нужны очки какие-то, какой-то процесс лечения, зрение вернется. Ну, постепенно. Сначала нужно услышать. Нужна подготовка. Потом увидите. Если во время молитвы совершается оскорбление святого человека в уме, что делать? Как от этого избавиться? Как правильно раскаиваться? Если что-то в уме происходит неблагоприятное, не беспокойтесь. Реакции не придет. В Кали-югу прощаются все умственные грехи. Ну что, не контролируется человека сейчас. Просто игнорируйте, если что-то дурное в уме происходит, просто игнорируйте его, вот и все. Не заостряйте на это внимание, просто игнорируйте. Как вот если вы в реке сидите и плывет мусор, что ну просто пусть все плывет дальше. Ну, пусть приплывает. Все эти места проплывают. Значит, время истекло сегодня.